Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, и снова, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс на «Говорит Москва». Сегодня, конечно же, мы не могли пройти мимо событий 110-летней давности. Как вы помните, у нас там месяц назад у нас была передача по поводу убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. А сейчас, как раз 1 августа 1914 года, началась Первая мировая война. И поэтому сегодня мы, конечно же, поговорим о том, что происходило в Европе в тот момент, когда она разразилась. И сегодня у нас в гостях Елена Валерьевна Евдокимова. Она член клуба «Супруг послов», автор книги «Последние послы Российской империи». Она занималась биографиями людей, которые на тот момент, на 1 августа 1914 года, представляли нашу страну в разных странах Европы. И вот что же происходило вот там? И вообще, Елена Валерьевна, скажите, пожалуйста, а вообще вот в принципе, вот зачем послы нужны? Вот вообще в стране, тем более как вы непосредственное отношение имеете к дипломатии.
Ну, не совсем, не совсем я, конечно, больше мой супруг. Послы являются представителями главы государства в какой-либо стране. Они аккредитованы специальным образом. И в те годы, когда у нас была Российская империя, они представляли Николая II. И они вручали верительные грамоты, подписанные непосредственно царем, вручали главе государства. Ну, в основном это были монархи, за редким исключением, когда, например, во Франции это был президент республики, или в США это был президент Соединенных Штатов. Послы занимаются внешней политикой и всем комплексом двусторонних отношений.
И вот, находясь на этих постах, это ведь были совершенно разные люди, не похожие друг на друга. А как, кстати, вот с вашей точки зрения, а кто наиболее интересный вот из всего вот этого букета послов 14-го года?
Надо сказать, что в те годы чрезвычайным и полномочным послом мог быть только представитель великой державы, в великой же державе. То есть послов было всего 9.
У нас?
9 человек, российских послов в разных странах Европы и мира. Вот. И люди были совершенно разные. Кто-то пришел на дипслужбу из военной среды, кто-то получил юридическое образование. Были совершенно блестящие, образованные послы, окончившие Александровский императорский лицей.
То есть, ну, как раз, дипломатический,
Царское село, да.
Да, дипломатический.
Тогда он уже переехал из Царского села в Петербург, но все равно это были блестящие дипломаты. Скажем так, наследники Горчакова. И, конечно, у них было и разное образование, и... И несмотря на то, что они все были выходцами из дворянской среды, семьи у них были разные, с разным достатком, с разными связями. Кто-то был из среды придворных, кто-то нет.
А, то есть были среди них и люди, которые, условно, жили на зарплату? Или это были люди, все-таки обладавшие определенным... Все-таки послом это, наверное, дорого.
Ну, например, Извольский был совсем не богат. Угу. Более того, после того, как его супруга Маргарита Карловна, урожденная графиня Толь, лишилась тех денег, которые ей достались от матери, жившей в Германии, а мать жила в Германии после кончины супруга, то они жили в основном на зарплату, и они оказались в очень сложном материальном положении, когда он был уволен временным правительством с поста посла России во Франции.
Ну, другие, видимо, были, были и состоятельные.
Были богатейшие, Бенкендорфы. Очень богат был Крупенский.
Крупенский богат был, да?
Да, это была знаменитая семья, которая жила на юге и обладала большим богатством, несмотря на огромное количество детей.
Ну, наверное, самые, если мы говорим, наверное, о 1914 году, наверное, самые важные посты-то были, наверное, в Вене и Берлине. И, наверное, ну как, не самые важные, а самые, ну, такие...
Они оказались на острие.
Интересные, да. В гуще событий.
В гуще событий. В Берлине был Сергей Николаевич Свиробеев, внук князя Сергея Трубецкого, сын его младшей, самой младшей дочери Зинаиды. И надо сказать, что он во многом похож на своего дедушку.
А, даже так?
Вот, даже внешне они похожи. Высокий, худощавый, на нем прекрасно сидел придворный мундир. Он замечательно умел вести себя в высшем свете. И, например, он был посланником России в Греции, и к нему прекрасно относилась королева Ольга греческая. С ней не просто было найти общий язык, но Сергею Николаевичу удалось. И когда скончался Николай Дмитриевич Остен-Сакен, посол в Берлине, посол, который сумел замечательные отношения установить с Вильгельмом II, и он, например, бросал такую фразу: «Я еду завтракать с моим другом Гийомом». Так он называл на французский манер императора. И действительно, у них были очень доверительные отношения. Но после смерти Николая Дмитриевича стал вопрос о том, кого назначить его преемником. И Сергей Дмитриевич Сазонов, который был тогда министром иностранных дел, видимо, он захотел иметь посла удобного, не имеющего своей точки зрения. Посла, который будет к нему близок, который будет с ним все согласовывать. А надо сказать, что послы тогда пользовались относительной самостоятельностью и могли не то что вести самостоятельную внешнюю политику, но принимать решения глобальные мгновенно, потому что связь с центром тогда была очень затруднена. Сами понимаете, не было развития такого средств связи, как сейчас.
Ну да, да, ну сейчас. Ну, телеграф.
Телеграф был, но телеграмма шифровалась в посольстве. Причем иногда, чтобы не подсмотрели, не подслушали, шифрующий телеграмму ложился на пол, об этом писали современники. Лежа на полу, он шифровал, а стояли его коллеги и накрывали его каким-то покрывалом, держали покрывало над ним, чтобы никто не мог, например, сверху сфотографировать. Обычно это если на какой-то конференции в каком-то отеле останавливалась делегация, вот такие были меры предосторожности. Но после этого телеграмму нужно было отправить на центральный телеграф. И там она попадала...
Не в посольстве аппарат стоял.
Нет, центральный телеграф.
Так на центральном телеграфе же раз сидят спецслужбы.
Там специальная черная комната была, где, конечно, эту телеграмму изучали под лупой. Вот, поэтому послы должны были принимать решения очень часто и должны были переговоры вести напрямую, не согласуясь каждое слово. За это им попадало часто, было такое, но они были вынуждены так поступать. Так вот, Свиробеев был не способен на подобные вещи. То есть он слушался своего патрона, министра.
А Сазонов, они с Сазоновым были знакомы?
Они были друзьями, близкими.
Даже
друзьями. И вот письма Свиробеева к Сазонову, они на «ты, дорогой друг». Семейные проблемы обсуждались в письмах. То есть было очень у них хорошее общение, хорошие взаимоотношения, доверительное.
И вот, ну, возможно, поэтому он и попал в Берлин.
Возможно.
Все-таки это пост, так сказать.
Возможно. Большой. Но Сазонов был очень рад, очень рад. Кстати, многие говорят, что они были однокашниками, это неверно, они окончили разные учебные заведения, но они примерно в одно и то же время они поступили на дипломатическую службу и были очень хорошо знакомы.
То есть Вербеев, он карьерный дипломат?
Карьерный дипломат, сказать,
вот, да. Всю жизнь проработал в этом ведомстве.
Да, он родился, кстати, в Москве. На Арбате, на собачьей площадке и в доме своих бабушки и дедушки Свербеевых. И он вот всю жизнь, свою юность провел в Москве, потому что после смерти отца он воспитывался в имении Ситуха, а потом его и его младшего брата привезли в Москву, и он жил в Москве, он москвич.
Но он ведь был назначен незадолго до войны.
Так сказать, это когда? Он был назначен в 12-м году.
В 12-м, в конце
причем? Нет, не в конце, в августе.
В августе, да.
То есть он без малого 2 года
проработал. Не, ну это нормальный срок вообще.
Это нормальный срок, он мог бы установить доверительные отношения, но он не сумел.
То есть он не смог установить никакие связи при дворе немецко-германском? Там.
Ну, все ориентировались, как вы понимаете, на императора.
Да, конечно.
А император очень критично к нему отнесся.
Лично не очень.
Лично, видимо, испытывал не то, что неприязнь, но он относился к нашему послу, к сожалению, с иронией. И когда он увидел, что Свербеев надел орден, пожалованный ему императором, он сказал: сразу видно, что вы не военный, потому что в этой ситуации орден не надевают. И потом он сказал такую фразу: вот я вас наградил орденом, наверное, слишком рано, надо еще заслужить.
Ну, в общем, Вильгельм II отличался тем, что он был не совсем тактичный человек.
Абсолютно, абсолютно верно. И, соответственно, все остальные, тот же фон Ягов, относились к послу с некоторой, не то что иронией, но не относились к нему с достаточным почтением.
Ну, возможно, знаете, это бывает, как еще... когда сравнивают с предшественником.
Да.
И когда ушел Остен Сакин, то как бы это был такая потеря была большая.
Это была большая потеря.
Вот. И то есть в результате, когда разразился июльский кризис, то Свербеев оказался не на высоте?
Свербеев задолго до июльского кризиса, он писал, что... существует опасность со стороны Германии.
Писал все-таки,
он писал об этом. Но когда произошло убийство эрцгерцога Фердинанда и его супруги, почему-то Свербеев спустя буквально несколько дней сообщает Сазонову, что тучи пронеслись и горизонт чист. Это я цитирую воспоминание одного из дипломатов. Неизвестно почему. Может быть, ему хотелось в отпуск.
Даже...
Ну, действительно, ведь многие чиновники немецкие и австрийские, видимо, ради сохранения конспирации, сделали вид, что действительно тучи пронеслись. И многие уехали в отпуск.
Ну, лето, конечно.
Лето, да. И Свербеев направился в свою любимую Ситуху, в свое любимое имение, где он, его знали все как... франта, очень элегантного, следящего за модой человека, а там он ходил в простой косоворотке, в сапогах, в какой-то шапочке легкомысленной, и он там проводил время со своей матерью, супругой, с 4 сыновьями, один из которых, второй сын Николай, к сожалению, погибнет буквально
в мировой
сразу.
Войне, да?
Да.
Кстати, ну, много
чуть ли не в первый
раз. И у Бенкендорф сын погиб,
да? У Бенкендорф младший сын, любимый младший сын его,
то есть, к сожалению, достаточно большое количество.
Да.
Из 9 послов.
Да.
У двоих как минимум, да.
Но у Гирса в русско-японскую войну погиб. Единственный сын его, увы.
Да.
Так что он проводил прекрасное время, и их соседка по имению, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, вспоминала, что он к ним пришел радостный, рассказывал, как он доволен жизнью, намеревался пробыть все лето в своем имении, а на следующий день он прочитал такие газеты, такие статьи, что он обратился телеграммой к Сазонову, куда ему ехать. Сазонов сказал, конечно, в Берлин. И он поехал не в Петербург, а сразу напрямую в Берлин. Да. Но когда он приехал, то, в общем, какие-то либо переговоры вести было, видимо, уже поздно.
Уже поздно. А что там была за история-то с телеграммами Сербеева? Такая очень запутанная и странная
история. Очень странная история. Очень. Дело в том, что 17 июля, я называю дату по старому стилю, в одной из центральных газет германских, была опубликована статья о том, что германская армия и флот подлежат мобилизации. И Свербеев отреагировал мгновенно. Он не стал перепроверять эту информацию и сразу же незашифрованной телеграммой проинформировал министра иностранных дел Сазонова. А тот мгновенно поехал в Царское Село к императору. И все.
И в результате, да, да, объявление о мобилизации.
Надо сказать, что после того, как он отправил телеграмму, Свербеев попросил объяснений у Готлиба фон Ягова, у статс-секретаря. Да. Тот ему сказал, что это утка газетная, что тираж уже уничтожен. И Свербеев в тот же день... Спустя всего несколько часов направил другую телеграмму. Так вот, она была задержана.
Уже зашифрована. Уже.
Она была задержана. И, как писал в своих воспоминаниях Сазонов, причин этой задержки никто не выявил. То есть расследование никакого не проводилось. Почему телеграмма опоздала? Вот. Ну, думаю, это было таким прекрасным ходом шахматным, с тем, чтобы обвинить Россию в разжигании войны.
Ну да, конечно, да. То есть, учитывая, что ультиматум Германии касался именно нашей мобилизации, а ничего другого,
да,
а только мобилизация, вы остановите мобилизацию, да, вот, угу, или это повод для войны. То есть, в принципе, угу, вот повод для войны был, да, в принципе, не сфальсифицировано, а как?
Спровоцировано. Они спровоцировали Свербеева, к сожалению. Ну, надо сказать, что германская пресса была агрессивна,
да,
на протяжении всего пребывания Свербеева на посту посла. И были очень странные публикации, якобы интервью с его предшественником, а потом выяснилось, что никакого интервью не было, что это неправда. И Россию обвиняли в агрессии, и он давал объяснения в МИДе. Надо сказать, что наша пресса тоже постаралась.
А, ну да, то есть его здесь тоже взаимно подтравливали, да?
Да, и, к сожалению, он слишком опирался на мнение прессы.
Понятно, да. Ну, то есть нельзя сказать, что он оказался на высоте положения создавшегося. Вот. А вот, скажите, а в другой стране наших противников, которая как бы стояла совсем уж у истоков войны? То есть
хочу сказать,
в великолепной Вене.
Да, я хочу сказать еще два слова о Свербееве. Он все-таки был милый человек, и его очень-очень уважали соотечественники за его готовность помочь, за его гостеприимство необыкновенное. Он был очень милый человек, но он оказался не в том месте, где он мог бы проявить себя с наилучшей стороны. Это в его защиту, я скажу.
Ну, конечно, да.
А в великолепной Вене был Николай Николаевич Шебека, человек очень интересной судьбы, потому что он служил в кавалергардском полку. Ого. И, будучи уже 30-летним женатым человеком, отцом двоих детей, он вдруг решил, что он будет дипломатом. И это вызвало негодование его семьи, особенно отца Николая Игнатьевича Шебека, его брата Вадима.
Вадим, по-моему, генералом был.
Да. Я не думаю, что это вызвало восторга у семьи его супруги Анны Анатольевны, урожденной княжны Куракиной. Но он настоял на своем и начал карьеру свою с низов. То есть самой нижней лестницы, будучи уже ротмистром, это достаточно высокое звание воинское, он стал атташе посольства в Вене. И это была блестящая командировка, и он вспоминал Вену с таким прекрасным чувством, как к нему там все замечательно относились. И у них были с супругой друзья, и сложился свой общий круг. И они там были с маленькими детьми, и дети росли в Вене. И у него были самые прекрасные воспоминания. И вот вдруг он, будучи посланником в Румынии, получает информацию, что его переводят в Вену. И он вручил верительные грамоты по старому стилю 6 декабря 13 года.
То есть, сразу...
то есть времени у него не было вообще никакого.
Да.
И он пишет в своих воспоминаниях, к сожалению, не переведено на русский язык, есть только отрывки, опубликованные в газете «Возрождение», в эмигрантской газете. Он пишет о том, что он не узнал Вену, он не узнал венцев. Те люди, которые с ними, можно сказать, даже дружили, они относились к нему очень холодно и равнодушно, и с настороженностью большой.
То есть тех, кого он знал еще в своей первой... Они выросли в чинах, там заняли большие посты.
Да, они заняли большие посты. Вот на обеде в Шонбрунн в дворце, хотя его посадили рядом с императором, он все равно кожей ощущал недоброжелательное отношение окружающих. И, к сожалению, когда... произошло покушение на эрцгерцога Фердинанда. Конечно, все были в ужасе, и он узнал об этом от посыльного и решил уточнить детали и отправился пешком в посольство Германии. И он был в шоке от того, как к нему там отнеслись. Поверено в делах, тогда посла не было на посту, поверено в делах, обдал его ледяным холодом и практически с ним не разговаривал.
А это при том, что по убийству эрцгерцога, это, в общем, ну, если даже и обвинять кого-то, только Сербию. То есть Россия-то вот здесь ни при чем,
пока еще. Они уже себе придумали, они уже... Россию обвинили, к сожалению. Шебеков послал дипломата посольства в Сараево, чтобы тот уточнил детали, и тот съездил.
Так, Елена Владимировна, сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а потом продолжим наш чрезвычайно интересный разговор. У нас еще впереди некое количество наших послов, которые принимали участие вот в этих всех перипетиях дипломатической борьбы.
Спасибо большое.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, мы снова в эфире, мы продолжаем наш разговор. Так, у нас есть звоночек, давайте мы его послушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за интересный рассказ. У меня два вопроса. Вот послы, они вообще в то время насколько сильное влияние оказывали на политику? Вот у меня есть ощущение, что они специально работали так, чтобы громыхнуло как можно сильнее. Вот, событие-то было такое, что виноватым был сам Франц Фердинанд, кстати, там было этого Чебриновича покушение прямо перед ним, и ему вместо того, чтобы уехать, что ему советовали, он сам остался. Вот, а значит, и тем более убийство произошло на территории Австро-Венгрии, то есть это прокол своих собственных спецслужб, вот виноват он сам, а вместо этого разразилась война. Вот послы, они способствовали этому, на ваш взгляд, или наоборот, стремились нейтрализовать вот этот инцидент?
Спасибо большое, сейчас мы вас спросим, как ваше мнение?
Я убеждена, что послы, конечно, были сторонниками мира, и... Они, конечно, делали все, что возможное, в том числе Николай Николаевич Шебека, чтобы хотя бы Австро-Венгрия не вступила с нами в войну.
И вот, как вы пишете в своей книге, я удивился, я первый раз встретил, что Николай Николаевич присутствовал на похоронах Франца Фердинанда, причем не лично, в смысле, не как лично Шебека, а как представитель императора Николая II.
Да. Ему было поручено передать, возложить венок траурный. Он тут же, по получению этого грустного известия, посетил министра иностранных дел Австрии, Венгрии, выразил соболезнования и сказал, что Россия как никто, как ни одна страна в мире против терроризма, потому что был убит Александр II, потому что все это еще было живо в памяти людей, тогда жившие в Российской империи. Поэтому он сказал, что терроризм, безусловно, Россия осуждает. И участвовал действительно в погребальной церемонии и отправил, как я уже сказала, своего сотрудника, чтобы выяснить подробности. Убийство действительно произошло на территории Австро-Венгрии. Франц Фердинанд, видимо, не желая прослыть трусом, не уехал после первой попытки покушения. И случилось то, что случилось. И, конечно, это прокол австро-венгерских спецслужб 100%.
Да, конечно.
Но, возможно, это и провокация.
Все-таки. Ну, да,
есть, мы никогда этого не узнаем, к сожалению. Ну, может быть, к счастью.
То есть Шебека вел себя совершенно адекватно, сложившись. Хотя уехал.
Дело в том, что тогда он, естественно, сотрудничал с послами других стран Антанты. Они вырабатывали общую позицию и постоянно говорил, что Россия осуждает этот террористический акт, который был совершен, и никакая другая страна, как я уже сказала, не может осуждать больше. Но страна Сербия не может
нести ответственность
за человека, который является сербом по происхождению. Но гражданином-то Австро-Венгрии он был.
Как говорят, помните, у нас сейчас фраза, да, терроризм не имеет национальности.
Но, к сожалению, случилось еще одно обстоятельство. Дело в том, что скоропостижно скончался посланник России в Сербии Николай Гартвик.
Причем
и скончался он не где-нибудь, а в резиденции посла Австро-Венгрии. Хотя, конечно, Гартвик был очень болен. У него были проблемы со здоровьем, и он должен был уехать на лечение. Но узнав вот о том, что произошло, и о том, что Австрия готовит очень жесткий ультиматум в отношении Сербии, он пошел поговорить со своим австрийским коллегой, с которым у него, кстати, были вполне нормальные отношения. И у него внезапно произошел сердечный приступ, и он скончался. И сербы это преподнесли как убийство. Гартвига объявили чуть ли не национальным героем Сербии. Добились от российского правительства разрешения похоронить его на территории Сербии. Он похоронен в Белграде. И, конечно, это подлило масло в огонь. Потому что в Сербии прошли протесты, а в Австрии начались протесты против сербов. И правительство Австрии пыталось успокоить общественное мнение, успокоить всех, и император отправился в летнюю резиденцию, несколько министров ушло в отпуск, вроде бы все хорошо, но в первых числах июля Шебека на одном из обедов узнал, что готовится очень жесткая нота в адрес правительства Сербии.
То есть мы, в принципе, благодаря Шебека заранее знали, в принципе, какой будет ультиматум.
Он не знал содержания, но он знал, что это будет очень жесткая нота, где будут содержаться требования, которые несовместимы с требованиями к суверенному государству. И Шебека, как он потом объяснял, неизвестно, правда, неправда, может быть, он оправдывался, потому что его обвиняли, что он уехал в Петербург, но он отправился в Петербург, чтобы, как он говорит, побеседовать конфиденциально с Сазоновым и получить непосредственно от него инструкции. Но надо сказать, что он приехал в Петербург и практически сразу был вынужден поехать обратно. Он даже не смог поговорить в разных кабинетах о той ситуации, которая сложилась.
Ну, давайте еще один звоночек послушаем. Так, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это, конечно, из области предположений, но вот если бы не было убийства в Сараево, вот историки многие говорят, что Германия, Вильгельм, они были настроены, они хотели войны с Антантой, прежде всего с Францией и Англией за колонии. Ну и Россия была членом Антанты. Вот нашелся бы какой-то в будущем другой повод для начала мировой войны. Именно инициатор Германия.
Спасибо большое. Как ваше мнение?
Безусловно, они бы нашли.
Нашли
бы. Не одно, так другое.
Просто вот в первой половине часа мы как раз вот упоминали о истории с телеграммами Свербеева, которые показывают, что, в общем-то, не то чтобы в Германии мира хотели, если так действует с телеграммами Свербеева, так произошло, что, в принципе, провокация, то, в общем и целом, это, скажем так...
Провозглашалось, что Германия и Австро-Венгрия стремятся к миру, что они хотят наказать террористов и так далее, но, конечно, они бы нашли повод. Причем инициатором, конечно, была Германия. Германия очень хотела побольше колоний.
Ну, да.
У нее были колонии, но не... настолько значительные, как у Британии и у Франции. Поэтому...
А вот такой вопросик сразу. Скажите, вот мы сейчас поговорили о Свербееве, это в Берлине, да? А Шебека, ведь, ну вот, 1 августа, так сказать, да? Начинается
начало
война.
Войны.
И что происходит с нашими посольствами? Причем там ведь даже, надо сказать... Это неожиданно война начинается для дипломатов, а там же еще людей много. Да. Это же лето.
Лето, соотечественники приехали на воды.
Да, и там, скажите, или просто в Вену.
Да, просто в Вену на экскурсии, много гимназистов, которые приехали на экскурсии, много сезонных рабочих, которые приезжали на сбор урожая в Австрию. Это на территории Венгрии это было очень популярно в то время. И все они ринулись в наше посольство. И надо сказать, что Свербеев не мог протиснуться к своему автомобилю. Такая плотная толпа осаждала посольство. Более того, Германия начала арестовывать мужчин.
Уже объявив войну, то есть да. Как граждан, подданных враждебного государства.
Враждебного государства, да. И угроза ареста нависла и над Феликсом Юсуповым знаменитым, который был женат на внучке Александра Третьего, ни много ни мало.
Да.
И они были все в это время в Германии, и над ним нависла угроза ареста с трудом.
А там Мария Федоровна была.
Мария Федоровна была, она... Надо сказать, что она отдыхала в Англии у своей сестры старшей, Александры, вдовы короля Великобритании. И сразу после убийства эрцгерцога посол Великобритании граф Александр Константинович Бенкендорф немедленно отправился к императрице и сказал, что она должна уехать, что ситуация очень серьезная. Но она немножко затянулась со своим отъездом, и вот она должна ехать через Германию, и ее поезд просто атакует толпа враждебная. Приезжает Свербеев встретить императрицу, и она потом записывает в дневнике, что он абсолютно потерян. Растерян и не знает, что делать. Такое у него было впечатление. И вот он узнает, что война, что нужно уезжать. Назначен день отъезда посольства через 4 дня после начала войны. В 12 часов все дипломаты и их семьи должны покинуть территорию Германии, а идут аресты российских мужчин. Повсеместно. В том числе были задержаны 2 человека, обладающие дипломатическим иммунитетом.
Ох, да. Даже так?
Да. И выезжает из ворот посольство на Унтер-ден-Линден, замечательное здание. Выезжает авто посла, его окружает полиция, а дальше едут дипломаты и члены их семей. И толпа бросается на этих людей, забрасывает их гнилыми помидорами, яйцами, бьет палками, зонтиками, плюет, бросает мелкие камушки. И многие люди получают ранения, к счастью, не тяжелые. Потом их привозят на вокзал, и без еды и воды они едут до Дании. О. И вот посланник в Швеции, возвращалось посольство через Швецию, он сказал, что на всю жизнь запомнил рассказы дипломатов, их супруг, о том, что происходило. И одна дама показывала раны на своих руках, и он говорит: «Мадам, кто это сделал?» Она говорит: «Благообразный немец, похожий на профессора. Он нецензурно ругался и бил меня зонтиком».
Это просто, как эти, все время, да, все время встречают. Как в Германии мог появиться фашизм? Это же цивилизованная нация. А тут, понимаете, мы берем пример из Первой мировой войны, когда только-только заканчивается долгий 19 век. Вот, пожалуйста, все, расцвет.
И вот. К сожалению, они поддаются влиянию. К сожалению.
Но это значит, что это влияние кто-то делал, кто-то разжигал.
Естественно, что? Враждебное отношение к России, это все было сформировано. И очень в короткий срок.
А в Австро-Венгрии так не было?
В Австро-Венгрии было более спокойно, но надо сказать, что Шебека проявил твердость. Он сказал, что он не уедет без того, чтобы к ним присоединились все российские подданные, которые пожелают.
Ну, это как-то
правильно. И ему выделили поезд, приехали на вокзал, но, к сожалению, во-первых, не разрешили ему вернуться через Галицию. Вот и они ехали, да, они ехали кружным путем. Он добирался до Петербурга 2 месяца.
Ой-ой-ой.
В результате, да, война была уже в разгаре, когда он приехал. И, во-вторых, конечно, энное количество русских подданных было арестовано прямо на вокзале. Вот. Но, вот, видимо, военная закалка сказалась, Шебека проявил твердость, и никаких нападений, ничего подобного не было в Австрии. Все прошло более-менее спокойно.
А из Стамбула как? Из Константинополя, вернее.
Тогда это был Константинополь, тогда это была столица Османской империи. Да. И там был послом Михаил Николаевич Гирс, младший сын бывшего министра иностранных дел, министра Александра Третьего. Он был назначен на этот пост в начале 12-го года. И, конечно, когда Германия объявила войну России, он сразу дал понять Петербургу, что ситуация очень серьезная. Потому что было очень-очень сильное влияние Германии в Турции. Немцы строили железную дорогу там. Была прислана целая армия инструкторов военных немецких. И, конечно, пропаганда против России велась на всех фронтах. Но российский МИД написал Гирсу, что необходимо, чтобы Турция сохранила нейтральный статус. Турки объявили, что статус будет нейтральный, все в порядке, все замечательно, но при этом они заключили секретный договор с Германией. Буквально на следующий день после начала Первой мировой войны они это сделали. И с другой стороны, было сделано предложение России о заключении другого договора о сотрудничестве. Но, к сожалению, когда Гирс об этом проинформировал, на его телеграмму внимания особого не обратили. И ответа он не получил.
То есть даже ответа не получил?
Нет.
Ага, то есть...
Ну, по крайней мере, так считается, что он не получил ответа. Надо сказать, что Гирс был в очень хороших отношениях с князем Григорием Николаевичем Трубецким, дипломатом, последним нашим представителем Российской империи в Сербии, и тот ему писал, что, конечно, война неизбежна, не удастся удержать Турцию в нейтральном статусе. И надо сказать, что когда Дирс получил это письмо, то это все уже произошло. Уже турки уже на нас напали. Они же на нас напали.
Да-да, ну обстрел, да, был.
Вот. Он информировал Петербург о том, что два немецких военных судна, Гебен и Бреслау, вошли в проливы. Но турки сразу же ответили, что они купили эти суда, поменяли флаги, частично команду, переодели команду, и все.
Переименовали.
Ну да, естественно. И будто бы это турецкие суда. Но вот, но они вошли в Черное море. И Гирс счел своим долгом предупредить непосредственно командующего Черноморским флотом. И он ему телеграфировал, что рекомендует принять усиленные меры для защиты нашего побережья Черноморского.
Что не приняли, значит.
Но...
Значит, особо не приняли.
Обстрел-то был. Оказалось, что был, что в ночь 16 на 17 октября, когда был обстрел и Одессы, и Новороссийска, и Севастополь, и Феодосия, все были не готовы.
Тем не менее, Гирс сделал все, что от него зависело.
Сделал все, но, к сожалению, не удалось предотвратить нападение Турции на российские города. И, естественно, Гирс тут же потребовал свой паспорт. А надо сказать, что раньше была такая система: паспорта хранились в МИДе страны пребывания, их выдавали при отъезде. И вот он потребовал свой паспорт. Свои паспорта потребовали также послы Антанты, и они все уехали без особых притеснений. Надо сказать, что Гирсу наибольшее почтение было оказано. Они уехали в Россию.
А напрямую там уже? Как-то,
да, рядом. Да, то есть им не чинили особых препятствий. Вот. Видимо, Гирс пользовался там большим уважением, я так это от себя говорю.
Так, ну, давайте еще спросим одного человека. Да, да, пожалуйста, мы вас слушаем. Покороче, пожалуйста, у нас время мало уже.
Во-первых, огромное спасибо. Так заслушался, что даже, вот видите, это и не сразу стану звонить. У меня к уважаемой гости вот такой вопрос. Заранее прошу прощения, если покажется глупым. Не кажется ли вам, что мы, вот, добиваясь успехов на полях сражений, на дипломатических вот ресталищах, проигрывали вот все эти наши вот успехи, сводили их к нулю, не только потому, что были слабо дипломатически подготовлены, но, может, где-то вот все-таки вот голос иностранной крови, вот формально считают гражданами Российской империи, а будучи, ну, вот такими вот немцы, французы, я так сейчас по образу впечатляю, может, где-то вот этот голос крови сказывался, и вот из-за этого мы так терпели поражение на политических...
Спасибо большое, спасибо. У нас времени просто уж совсем не остается. Елена Валерьевна, что ваше мнение?
Наиболее яркой фигурой был в этом плане Александр Константинович Бенкендорф.
В Лондоне.
Посол в Лондоне. Внучатый племянник Александра Христофоровича Бенкендорфа, сын немецкой принцессы де Крой. Конечно, он был немец.
Да, он совсем был немец.
По крови, да.
Он плохо по-русски говорил.
Он плохо говорил по-русски, но он вырос в Германии и Франции, его не научили русскому языку. Но в то время, когда он пришел на дипломатическую службу, это не служило препятствием. Но Николай II единственному послу разрешил писать по-французски. Все остальные должны были по-русски писать донесения. Бенкендорф писал по-французски. Но, к сожалению, его в России считали англофилом, не германофилом, а англофилом. Кстати, у него погиб сын в Первую мировую войну.
Да.
Его второй сын. А в Лондоне его считали квасным русским патриотом, потому что он всегда защищал интересы России. И он считал, что Россия должна больше заботиться о собственных интересах, чем об интересах, например, глобального славянства. Он на этом настаивал. Но, к сожалению, к нему мало прислушивались. Но он был вообще своеобразный человек со своеобразной позицией политической, очень интересной. Он был поклонником английского парламентаризма и наши Госдумы его не удовлетворяли совсем. Он считал, что это просто игра, а не серьезное отношение, что нужна нормальная конституция и так далее. Вот. Но могу сказать, что патриотами российскими были все.
Все послы,
да? Несмотря на свое происхождение, несмотря ни на что. Гирс, например, он был потомком по линии сестры Горчакова.
Да, Горчаков. А, но гирсы, они вообще не немцы. Это
они шведы. Они шведы. Шведы, да. Из Вольски по происхождению он был поляк, но мать была русская. Угу. Я уже не говорю о князе Кудашеве.
Ну да, так.
Вот я уже не говорю о Свербееве.
Ну да, там.
А других послах у Николая Николаевича Шебека, они все были. Шебека, кстати, тоже он родственник Гончаровых. Он потомок одного из братьев Натальи Николаевны Пушкиной. Вот, по линии матери. Поэтому они были все патриотами. Но нельзя сказать, что они проигрывали. Дело в том, что тогда была одна большая трудность. Очень часто императоры вели собственную политику, не считая необходимым вообще как-то информировать МИД. Поэтому им было очень тяжело.
Ну да, это я когда по немцам-то, да, я вспомнил, так это Гартвиг, понимаете, которого в Сербии считали
русским патриотом,
защитником славянства и вообще, непримиримым причем.
Да.
Вот фамилия, пожалуйста, фамилия Гартвиг.
Это фамилия, да. Только фамилия. Да. А люди были патриотами России. Были предатели, к сожалению, были. Например, шпион был заслан в посольство Бенкендорфа в Лондоне.
Ох.
Был, к сожалению, немецкий шпион. Он был перевезен туда из Вашингтона на хорошую должность. И только после Первой мировой войны выяснилось, что он копировал важные документы и передавал их в немецкое посольство.
То есть были, да.
Были, шпионы были, конечно. Разведка работала.
Ну, да.
И, к сожалению, вот она оказалась информированной.
Да.
Я думаю, что наши тоже не дремали.
Ну да, конечно. К нашему величайшему сожалению, мы не смогли, естественно, обсудить всех послов, но для этого нам нужно было там десятки передач. Но, тем не менее, все-таки мы отдали должное Первой мировой войне, мы отдали должное нашему дипломатическому корпусу, который, в целом, в общем, работал, скажем так. И тогда от вашего имени я хочу поблагодарить Елену Валерьевну Евдокимову за эту чудесную передачу, за то, что она написала хорошую, прекрасную книгу «Последние послы Российской империи». Ну и я думаю, что будем ждать новых книг.
Спасибо большое. Большое спасибо за приглашение и за теплые слова.
До свидания.
До свидания.